Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем сегодня всех, не только наших батюшек, отцов Николаев, но всех, кто крещен в честь с именем святителя Николая, Николая Угодника, Николы Милостивого, как называют святителя Николая Мирликийского на Руси. И вы знаете, дорогие братья и сестры, и ведь уже много молодых людей, которые крещены, зовут их Николаями, а крещены они в честь святого царя-мученика Николая Александровича. Мы их тоже поздравляем, потому что сегодня день болтизоименитства государя-императора Николая II. И было даже одно из явлений, отец Александр Шаргунов, которого мы вчера поздравляли, дорогого батюшку, он записал в своих книгах, сборниках о чудесах по молитвам к святым царственным мученикам, описывает явление, и в одном из явлений благочестивой женщине-старушке явился святитель Николай и подвел царя-мученика, сказал ей: «У вас еще один Николай есть теперь, так что мы двух Николаев-угодников сегодня почитаем». А ведь как на Руси почитают Николая Мирликийского, чудотворца, ни в одной стране мира. Его так не чтут и так не любят горячо. Он действительно народный любимец. Знаете, вот была даже такая поговорка, может, не очень, не совсем благочестивая: а если Бога не будет, что делать будем? А Николай заступник на что? И вот, вы знаете, в каждой избе раньше была, как и сейчас, во многих машинах у людей, видишь, висят у водителей такие скводенечки: «Господь наш Иисус Христос, Пресвятая Богородица и святитель Николай». И поэтому и народцы, вот татары, они считали, когда они знали, что православные христиане поклоняются Святой Троице, они думали, что святитель Николай – это Господь и Матерь Божия, это и есть Святая Троица. Они так и говорили: «Никола – русский Бог». А все чудеса милости на протяжении веков, которые святитель являл русской земле и православным людям на Руси, всех не перечислить. Всех сегодня, если бы я начал рассказывать, то это, наверное, двух часов не хватило бы передачи. А я советую всем найти, я вот не знаю, когда-то они у меня были, в 80-е годы в машинописном варианте, но, может быть, сейчас переиздали «Николины притчи» Алексея Михайловича Ремезова, русского писателя. Он собрал притчи народные, о святителе Николае, очень интересные. И вот как начинается его книга. «Чудна некая вещь. Явился Николе верхом, наконец, с серпами в руках ангел Господень. Время жатвы пришло, пробудись, встань и иди на свою землю». Вот видите, братья и сестры, на свою землю. «В страхе проснулся Никола, поклонился гробу Господню, где неустанно молился за род христианский, и по морю, ходящий яко посоху, отошел на русскую землю». Ведь наш народ считал, что для святителя Николая своя земля – это русская земля. И вот не узнал Никола свою русскую землю. Вырублена, выжжена, развоевана. Стоит она пуста-пустехонько, и лишь ветры веют по глухим степям, и не найти на ней правды. Видите, не найти на ней правды. Удивительные слова народа. Уязвился сердцем святитель, поднял посох, и скорый на помощь пошел по Руси из города в город, из деревни в деревню, с Волги реки на Москва-реку, с Днепра на Поморье, заушал нечестивцев и арев, беззаконных правителей, забывших Слово Божие. Карал ли же Бог тунеядцев и расточителей, не радеющих о своей родине? Ну, дорогие слушатели, правда, как будто время повторяется, да? Освобождал невинно заключенных в темницах, останавливал меч, занесенный над головой напрасно осужденных, воскресил убиенных отроков, одарил нищих детей погремушками, обошел полевые межи, вывел к солнцу буйное жито, поправил яровые зеленые всходы, покрыл травой обогретую землю. И где вымокло, там подсушил, где высохло, там дождем полил. А осень настала, загнал угодник коней с поля и пошел под дождем по трудным дорогам. Там телегу увязнет, там лошадь не вытащишь. Да все, нужна помощь. Вот видите, дорогие братья и сестры, а мы же с вами знаем, что и мы, это написано-то когда было, русскими людьми эти притчи составлены. А мы же сейчас знаем, что точно так же в наших каких-то житейских мелочах, неурядицах мы молимся святителю Николаю, как когда-то крестьяне. Там телега увязнет, там лошадь не вытянешь. И все, на все нужна помощь. И все к святителю Николаю прибегали, как и мы с вами. И вот сказано в притче, без него, как без рук, не поднять мужику полевые работы. Все, что сиро и слепо, одному ему видно. Попроси, выручит. Все скажет спасу, самого Илью милостивит. Не поляжет от града рожь на земь, живи, не тужи. В лапотках, седеньки, с посохом, и ходил так угодник Божий по русской земле, с вешнего Николы всю весну, лето и осень до самой Никольщины. Ну, Никольщина — это зимний Никола. И вот послушайте, отстоял Никола вечерний у Печерской в Киеве. Второй звон звонят, пошел к Софии в Новгород. Третий звон звонят, идет в Питер Казанской, а к великому словословию в Успенске на Москву поспел. Представляете, братья и сестры, ведь чувство же было единое в Святой Руси у людей. И поднял со всех ветров густой большой иней. Серебром покрыл он от края до края всю русскую землю и благословил ее, свою горькую, свою голодную, свою бесшабашную, свою пьяную, чтоб сумела она мудро устроиться, не грешила братозейством, самомнением, глупостью, не выставляла б себя на посмешище, не попрекали бы ее в лености. И трижды благословил ее великим благословением. Пошел помаленьку вверх по облакам на небеса, к райским вратам справлять Никольщину. Видите, народ представлял, что Никольщина справляется, когда все святые собрались в раю. Да, и вот спрашивают, а Никола опоздал. Спрашивают, а почему опоздал? Да все, со своими мучился, отвечает Никола, присаживаясь ко святым на золотой стул. пропащий народ, вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, сын на отца, отец на сына, да и все хороши, друг дружку поедом едят. Я нашлю гром молнию, попалю, выжгу землю, воскликнул громовой Илья. Я мор пущу. Значит, смерть на них стал Михаил Архангел с огненным мечом. И вот святитель Николай отвечает. Велел мне ангел Господень истребить весь русский народ. Да простил я им. Отвечал наш Никола Милостивый. Больно уж мучаются. Представляете, вот как народ... Вот это удивительная притча, мне кажется, дорогие слушатели. Ведь народ, все говорят, что Святая Русь, что это значит? Люди себя святыми считали, русскую землю? Нет, народ о себе понимал все. И ведь в этой притче же очень много покаянных слов, правда, о себе. Но и великая надежда на милость угодника Божия. Никола, видите, Никола Милостив ответил, больно уж мучиться, пожалел я их. И вот так в Николиных притчах очень много описано и чудес, и отношения святителя Николая к простым людям, его помощь в разных ситуациях. Но, знаете, и мы все с вами, я думаю, каждый православный христианин знает, что Никола Милостивый может быть и строгим. Если строго взглянет на нас, то вразумит сурово. А вот сегодня батюшка говорил, отец Григорий в храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, очень хорошие слова сказал, меня так, вот, мне кажется, очень важны для нас, для всех, что святитель Николай же – это образ, не просто образ крутости, а он образ пастыря настоящего. Он добрый, необыкновенно добрый, а не добренький, как некоторые понимают доброту, да? Недобренький. Почему? Потому что он о душах наших прежде всего печется. И как настоящий пастырь, каждый священник. Он добрый и милостивый святитель, но строгий к греху. Может и простить, но если человек покается. Вот одна из Николиных притч, мне кажется, очень интересная и очень важная, дорогие слушатели. Ну, в этой притче рассказывается о том, как один конокрад воровал лошадей, продавал их, а с выручки ставил святителю Николаю у его иконы свечи большие. И вот один раз он попался, крестьяне за ним пустились в погоню, ну, бегут с дрекольем. Он от них улепетывает со всех ног и кричит, оторвавшись от них, «Святитель Николай, помоги! Я тебе самую большую свечу поставлю, помоги». Но, знаете, для крестьян же лошадь тогда – это кормилица. И поэтому догонят, убьют, этими колями прибьют, и потом на всю общину разделят, там, скажут, вот так, общая вина. Он знает, что ему грозит. И вот мчится и кричит, «Святитель Николай, помоги!» Является, оторвался от погони, является святитель Николай. Говорит, «Видишь, у дороги труп павшей лошади лежит, прячься под него». Говорит, «Ой, не могу, прячься, убьют». Спрятался. Мужики выбежали, смотрят поле, куда делся, нигде не видно. Ну, почесали в затылках и повернулись и ушли. Вылезает конокрад из-под лошади, святитель Николай спрашивает, явился ему снова. «Ну как тебе?» «Ой, — говорит батюшка, — чуть от смрада не задохнулся». «Вот так мне твои свечи», — сказал строго святитель, повернулся и пошел. Видите, какая притча. Никакими свечами, никакими пожертвованиями грехи свои не замолить, если сердце не изменишь. Если не перестанешь грешить. Еще очень интересно, где святитель строгим показан притча о Стеньке Разине, которому родители сказали, гуляй, делай, что хочешь, только на своих руку не поднимай на родную землю. И вот Стенька Разин в Персии гулял, в Туречине, как сказано, и народ его считал заступником, некоторые считали, за удаль его некоторые полюбили. И тут он поднял руку на свою родину. И вот в притче дальше говорится, как народ его пытается поймать, и ничего не получается. И тут является седенький старичок, подходит и говорит: «Все, Степан, выходи из своего убежища». Он выходит, и вот на Степана Разина пытаются кандалы одеть, и они падают, железа. И старичок говорит: «Нет, ничего не поможет». Взял лыка, связал ему руки, и Степан Разин падает в ноги и говорит: «Прости, батюшка Николай». Трижды просит прощения. Батюшка Николай смотрит святитель на него строго, говорит: «Не прощу». Повернулся и пошел. Видите, какая притча, да? Как народ понимал, что такое смуту устраивать и руку на своих поднимать. Это же народная притча о святителе Николае. Но особенно святитель Николай, конечно, его почитают моряки и летчики. Моряки, понятно, почему. Я думаю, немного наших слушателей оказывались в бурю, в разгул стихии на море. А могу вам сказать, мне один раз пришлось на яхте оказаться в шторме, таком суровом, причем друг посмотрел, вроде бы на Черное море было, далеко были, посмотрел, увидел маленькое облачко, говорит: «Давай снимаемся». А почему? Потому что шквал будет сейчас, буря будет сильная. Не успели паруса сбросить, там порвали ветер ванты, на которых мачта держится. И, в общем, когда еще сам, еще ничего. А когда вот отвечаешь за детей, то это такая опасная штука. И в этот момент ты понимаешь, что это стихия, тут ничего не сделаешь. Тут только молитва святителя Николая. А было это на Черном море. А там, когда из яхт-клуба выходишь, на 2 дня ушли в поход далеко, вот там сейчас бои идут на Кинбургской, на Тендре, Косы рядом, Дани. Когда выходишь, там покатывают зеленью заросшие деревьями склоны и огромный над образ святителя Николая. Не знаю, сколько метров, близко к нему не подходил, но уходит яхта, корабль, и виден святитель Николай, его образ. Все молятся. И когда шторм, то все понимают, что ты ничего не сделаешь. Как говорят моряки, делай то, что должно, а будь, что будет, да? Будет, что Бог даст. Но все, и такая поговорка, кто на войне не бывал, Богу не молился, и кто со стихиями не сталкивался, тоже Богу не молился. Поэтому особенно почитают святителя моряки, и летчики. Вот наш Поликарпов, наш великий конструктор, летчик, он Николай Поликарпов был, он своей жене писал: «Не забывай меня, свечи ставь всегда перед образом святителя Николая». Видите как? И удивительное чудо было. Одно из чудес, их, наверное, больше было. Во время Великой Отечественной войны летчик был сбит, наш истребитель, в Баренцевом море. И упал, поезд не дает жилет утонуть. Вода-то какая холодная, сколько в ней проведешь. И вдруг появляется лодочка, на ней седенький старичок. Берет его на борт, забирайся, и везет к берегу. Привез, высадил, и исчез лодочка. Местные жители прибежали к летчику, он спрашивает: «Кто это был, что это за дедушка был?» «Какой дедушка? Сейчас никто в море не выходил, и не выходит уже давно, нельзя». И вообще боятся, посмотри-ка, что творится. И потом он в храм пошел и видит икону святителя Николая. Такая история была. Из Одессы уходили паломники в Святую Землю. И там на этих теплоходах, когда оставались места, это все оплачивал один предприниматель, организовывал, такой человек серьезный, сурового нрава, как мне говорили о нем. И потом, когда оставались места, люди, буквально за копейки или даже бесплатно он брал людей. Хороший человек, очень благочестивый, но такого нрава сурового. И вот, представляете, попали они в страшный штурм. Всех, естественно, по каютам, штурм действительно понимает, что тут уж ничего не сделаешь. И он поднялся наверх, на верхнюю палубу, где храм был. И видит, какой-то дедушка седенький у храма стоит. И он на него так очень грозно: «Дед, ты что, не слышал, что велено никому здесь вообще, волной смоет сейчас? А ну, немедленно иди в свою каюту». А дедушка говорит: «Подожди, подожди, сынок». И начинает с ним говорить о его жизни, заговаривает. Что-то ему очень важное, видно, сказал. Он успокоился, пошел к себе в каюту, в задумчивости, в молитве. Лег на постель, и вдруг иконка, у иконки лампадка, у иконы святителя Николая, так вспыхнула, представляете? Вспыхнула ярко. И он видит, так это, на иконе лика, так это же святитель Николай был. Бросился на верхнюю палубу, а его нет. А монахини одной в Михайловском монастыре в Одессе слепой было видение, что святитель Николай их теплоход, кораблик, взял на ниточку, как катушку ниток, и вытащил, провел, из этого шторма вытащил. Так что, вот. Ну, а как молится в море, могу сказать, мой друг, капитан на яхте, с ним еще несколько человек было, прошел в страшный шторм, не помню, сколько лет назад было, ну, лет, наверное, 7, 8, может, 10 уже. Таких лет 100 не было штормов на Черном море. И я когда видел, как небо покрыто, были тогда на юге, небо покрыто все молниями, сверкает, все затопит. Думаю, где же он там, прошел он Гибралтар или нет. Он как раз попал в этот шторм. И вот он пришел, когда на Афон, пошел на исповедь, покойному наместнику монастыря попал, стал исповедоваться, говорит, что капитан яхты сейчас пришел. Он говорит: сейчас пришел, вот в этот шторм. Там несколько сухогрузов затонуло, не помню, что там было. Говорит: да, да иди причащайся, говорит, ты уже помолился за это время, да, пока шторм был. Вот так, отпустил ему все грехи. Так что вот такие бывают, видите, и в наши дни летчики все и моряки особенно молятся святителю Николаю. Ну, а вчера, братья и сестры, замечательное событие, я думаю, многие из вас знают, в храме Христа Спасителя в честь возвращения чудотворной Тихвинской иконы на русскую землю вновь привезли и молебен совершили перед знаменитым образом Царицы Небесной. 20 лет назад, торжественно, в 2004 году, в России встречали возвращение Тихвинской иконы из Америки. И привез ее тогда хранитель, священник Сергий Гарклавс. Это очень трудный путь был. Но я могу сказать вам, что... Ну, я о Тихвинской иконе мы рассказывали не раз, о том, как она была написана, создана святым евангелистом Лукой, и как в XIV веке икона чудесно появилась в русских пределах в 1383 году, 3 года после Куликовской битвы. Представляете? Она исчезла в Константинополе. И потом приехали греческие купцы. Ну, вы знаете, как Тихвинская храмы поднимала с места, храмы и монастыри на русской земле, в северных пределах, в западно, в северо-западе нашем, Матерь Божия основала. И потом осталась на том месте, где Тихвинский монастырь. И она появилась в небе, представляете, чудо. В небе плыла она над Ладожским озером близ Тихвина. И греки приезжают, когда увидели, говорят: так это наша икона, которую Константинополь покинула. Вот так, да. Ну, а вы знаете, что Тихвинский монастырь, ему очень много оказало благодеяний и... Помощь оказывал постоянно государь Иоанн Васильевич Грозный. Вообще, я всегда говорю, что житие государя, его жизнь надо изучать по истории наших монастырей, по историям чудотворных икон, жизнь Грозного царя. Тогда вы поймете, кем он был на самом деле. Кстати, на Афоне спросите о Грозном царе в сербском Хивандарском монастыре. Когда, это рассказывал Вячеслав Михайлович Клыков, когда они приехали, экспедиция приехала, сербы, там женщины были на корабле, приехали сербские монахи из Кивандара, они деньги на записки, а сербы говорят, нет, за вас всех, за русских людей на веки вечные в Кивандар взнос государь ваш сделал, Иоанн Грозный. Он, кстати, был серб тоже по матери у Софии Палеолог, а мать была из сербского рода. Она сама была византийская принцесса, она была из... Вот, кстати, интересно, я ничего не имею против, сами понимаете, против татар. Это такой же коренной уже русский народ, братский, да, с которым вместе живут. Но когда недавно один историк сказал, что Иоанн Грозный был наполовину татарин, потому что Елена Глинская была из рода Мамая, вы знаете, это очень странно, потому что по преданию, действительно, сын Мамая, Мансур, кажется, был родоначальником рода глинских князей. Но это было за 8 поколений до Елены Глинской. А 8 поколений там в роду были только русские, ну, и, может, а западно-литовские это тоже русские князья были. Представляете, да? Поэтому говорить, тогда можно сказать, что он греком был наполовину, по Софии Палеолог, либо сербом. Это великий русский государь, Иоанн Васильевич Грозный. В том Тихвинском монастыре очень много помогал. Ну, я не буду сейчас вспоминать все чудеса, явленные с Тихвинской иконой, но скажу только, что она, с нее ризу содрали, конечно, в годы гонений с Тихвинской иконы. Да, и она уцелела, была в музее. В 41-м году Тихвин был оккупирован немцами, они икону забрали. Но привезли в Псков, там работала Псковская православная миссия. Немцы ее держали у себя, икону. Свято-Троицкий кафедральный собор приносили только по воскресеньям. У себя вооружение держали в комнате. И вот епископ Иоанн Горвклас, он служил перед этой иконой, а у него служил Сергей Кожевников, отрок юноши, ему было 16 лет, и потом... был и подьяконом, секретарем, и когда немцы предложили уехать из Риги, они потом в Риге были, они перебрались в Германию сначала, и вот будущий отец Сергий, тогда юноша 16-летний, нес икону в своем мешке за спиной, потому что он самый крепкий из них был. В Германии, в Польше они были, потом перебрались в США. Владыка Иоанн стал архиепископом чикагским, имени Апольским, и умирая, а он усыновил Сергия, и отец Сергий, Горвклас, получил у него благословение такое, когда православию в России ничего не будет угрожать, вернуть икону на родину. Представляете? И вот по благословению и усилиями патриарха Алексея II Тихвинская икона была возвращена на русскую землю. В Успенский монастырь, она в Москве была в это время, а 9 июля на праздник Тихвинской перенесена в Успенский монастырь. И вот очень хорошо сказал один священник о том, что Тихвинская икона Божией Матери, в особенности показывает, как скорбь и радость, конфликты и их преодоление, борьба и мир взаимодействуют друг с другом. Духовное рождение и просвещение, преданность и открытие, утрата веры и опустошение, изгнание и покаяние, возрождение и, наконец, возвращение домой. Во всем, что происходит со всеми людьми и с каждым из нас, Господь нас не покидает, ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это сын протоиерея Сергия, который привез икону, протоиерей Александр написал. Вот такие чудеса с Тихвинской иконы. А я скажу вам, дорогие братья и сестры, удивительную икону, историю. Тогда, 20 лет назад, ну, мы все стояли, к Тихвинской иконе можно было стоять долго, мы все с вами стояли, акафисты читали. А я провел двух женщин преклонных лет, Наталью Борисовну Семихатову, Милицу Владимировну. Наталья Борисовна – это вдова Льва Сергеевича Кишкина, знаменитого пушкиноведа нашего. Это, о нем можно отдельно рассказывать, из рода бояр Кишкиных, и лишенцем был в 30-е годы. Удивительная история. А Наталья Борисовна и Милица Владимировна тогда девочками-подростками жили у нас. Отец их профессор, Наталья Борисовна был, и Милица Владимировна, не помню, но жили они на Остоженке. И в гостях у отца был англичанин-профессор. Они видели, англичанин зарисовывал, как взрывали и потом разбирали развалины храма Христа Спасителя. И вот представляете, братья и сестры, я их провел тогда к иконе Тихвинской, вышли мы к набережной, блестят купола возрожденного храма Величественного Христа Спасителя. Милица Владимировна, Наталья Борисовна, Царствие Небесное, ушли уже ко Господу, представились счастливы. И тут только я понимаю, что ведь они девочками видели, как храм взрывают Христа Спасителя. Для нас это далекая история. А они в возрожденном храме приложились к Тихвинской иконе Матери Божией, которая вернулась в Россию. Ну вот это чудо, братья и сестры. Давайте помолимся, сейчас прозвучит тропарь Тихвинской иконы, иконе Пресвятой Богородицы. Дорогие братья и сестры, ну вот помолились хоть и, простите меня за некоторые накладки, но помолились, мы услышали тропарь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. А у нас чудотворная икона Тихвинская есть во многих храмах. Главная святыня в царском храме, в Алексеевском, это метро, вы знаете, ВДНХ, на Горке, замечательный храм, и там Великая святыня Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Есть еще восстановленный храм Тихвинской иконы Матери Божией в Тихвинском переулке. Его восстанавливал отец Владимир Еремин. Отошел ко Господу, батюшка старейший был по хиротонии в Москве. Удивительное священие. Когда храм отдали, только из алтаря вывезли больше 20 машин земли с мазутом. Представляете? Земли с мазутом. Там литейные мастерские были. А сейчас люди заходят в храм, и кажется, что он никогда не закрывался. Вот там Тихвинская икона, она долгое время была в храме Пимена, пока Тихвинский был закрыт. А сейчас ее, ну, при отце Владимире ее вернули, а когда он храм начинал восстанавливать, он матушке Эмилии своей сказал: «Матушка, нам бы с тобой один предел восстановить, остальное после нас будут». И вот отец Владимир, удивительный священник, старчик, московский, да, он стоял еще в 92 года, всем крест давал, мы его поздравляли. Ну, а сейчас молится на небесах. А России уверен. Удивительно был священник. Проповеди говорил отец Владимир. Знаете, небольшие, но стараешься не пропускать каждое слово, потому что они были короткие, но такие емкие и о самом главном. Царствие небесное отцу Владимиру Еремину. И помолимся о здравии матушки Эмилии. Виделись мы с ней на Пасху. Была она в храме. Да, ну и, братья и сестры, 25-го, прошу вас помянуть, кто сможет, 70 лет исполнилось бы отцу Александру Шумскому, нашему замечательному священнику, которого очень не хватает на Радонеже. И не хватает отца Александра не только его семье, его супруге, матушке Ольге, детям, внукам. Но не хватает, конечно, и друзьям его не хватает. Но я думаю, не хватает и нам, всем слушателям радио «Радонеж», потому что так ясно и четко, как отец Александр говорил, духовно, но о всех событиях нашей жизни, нынешней, современной, я сейчас не знаю, кто так говорит, кто так пишет. Он писатель замечательный был. Да, и, братья и сестры, прошу ваших молитв о Андрее, воине Андрее, убиенном. Недавно он участвовал в суворовских сборах. Да, на Радонежу отошла ко Господу сегодня 9 дней раба Божия Лидия. Сегодня 9 дней на святитель Николая отошла на Радонежу, а 40 дней на Троицу. Вот видите, Божий человек. А 3 ее племянника, я прошу ваших молитв, их матери Наталии, три сына Наталии, племянники Лидии, воин Алексей, воин Константин, воин Дмитрий, добровольцами ушли, сражаются. И помолимся, он школьник еще, Максиме. О здравии молимся воинов Александра, Тихона, Луки, Серафима, Павла, Евгения, Ивана. О здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, болящего протоиерея Антония, иерея Алексея болящего, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, болящей Неонилы, болящей Веры. О здравии Григория, ветеран Великой Отечественной, Александра, болящей Натальи, Анатолия, Натальи с очадами. Здравия Сергия, Татьяны, Сергия. И 27 мая, в понедельник, дорогие слушатели, 35 лет представления ко Господу замечательного, выдающегося и, к сожалению, совершенно неоцененного, на мой взгляд, я думаю, не только я так считаю, многие мои знакомые, я думаю, многие люди, которых я не знаю, считают, что совершенно недооценен и незнаком для нас, для многих русских людей, поэт Арсений Александрович Тарковский. Вот его сына Андрея Арсеньевича Тарковского, режиссера нашего выдающегося, его все знают. А вот Арсения Александровича Тарковского мало кто читает. А ведь недавно праздновали священную победу в Великой Отечественной войне. Тогда, во время войны, в 41-м осенью, в город Чистополь, эвакуировали членов Союза писателей и их семью. Арсений Тарковский остался в Москве. Прошел вместе с московскими писателями военное обучение. Но согласно заключению медкомиссии, он мобилизации не подлежал, здоровье не позволяло. И Арсений Александрович 11 писем заявлений пишет в Президиум Союза писателей с просьбой направить его на фронт. В декабре 41-го вызывают в Москву. В действующей армии военный корреспондент газеты 16-й армии «Боевая тревога». Ходил на передовую через день. Его напарник Леонид Гончаров погиб при исполнении редакционного задания. Участвовал в боевых действиях, награжден орденом Красной Звезды. 13 декабря 43 года был ранен в ногу разрывной пулей. И представляете, несколько ампутаций. У него развилась самая тяжелая форма гангрены, газовая. И вот профессор Вишневский произвел 6-ю ампутацию, ногу потерял. Удивительный человек Арсений Александрович Тарковский. Необыкновенный человек, а его супруга Мария Ивановна Вишнякова, первая жена поэта, мать его детей, Андрея, режиссера Андрея Тарковского и Марины. Она очень много для него значила, для его становления как поэта, вообще как личности. И детей, кстати, когда развелись, все равно воспитала в духе любви и уважения огромного к отцу, к его поэзии. И я хочу сказать, что это необыкновенная семья, о ней можно долго говорить. Вот племянник Михаил Тарковский, племянник режиссера Андрея Тарковского, замечательный писатель и поэт. Он уехал в Сибирь, живет в Туруханском крае. Ну, это необыкновенный человек, глубоко укорененный в русском укладе духовном и старинном укладе русской жизни. Он всей семьей связан, судьбой своей, всей душой связан с жизнью Отечества, жизнью России. Но о нем надо отдельные передачи. Я бы, конечно, очень желал бы, чтобы когда-нибудь удалось его записать, и чтобы вы услышали голос этого замечательного русского писателя и поэта. А вот я прочту одно стихотворение Арсения Александровича Тарковского. Из одно из стихотворений, посвященных Великой Отечественной. «За то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел не бессмертное тело, я дивный твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки, с такой наболевшей любовью обнять, я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне крестные муки принять. И грязь на дорогах твоих несводима, и тощая глина твоя савана, слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельную скорбью сильна». Ну вот, это стихотворение «Земля» называется, братья и сестры. И действительно, это великая милость Божия, когда человек чувствует дивную сопричастность к судьбе России. И завтра, братья и сестры, день памяти нашего святого, еще не прославленного, но его иконы пишут на Афоне, Святой горе. Афон привозит эти иконы. Воины Евгения Родионова. Это святой русский воин. Мы рассказывали не раз в наших передачах о явлениях воина Евгения. И даже во Франции были явления, когда он является в камуфляже и в красном плаще. Как видите, в красном плаще, как воины-мученики на иконах. Воины первых христиане, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. И ему сейчас мы молимся. Прошу ваших молитв о здравии его матери, настоящей русской солдатской матери, Любовь Васильевне Родионовой. Просим всех, кто может, поминать ее в своих молитвах. А я приведу одно свидетельство. Почему оно сегодня так важно, вы поймете. Это свидетельство священника из Днепропетровска на Украине. Ему это было, кстати, в 2004 году, когда попала ему брошюрка как в этот год, когда Тихвинскую привезли, 20 лет назад. Ему попала брошюрка «Мученик за Христа, воина Евгений». И вот этот батюшка пишет, что первоначально до приобретения брошюры он увидел изображение на фоне российского флага воина Евгения, и у него возникло недоверие, представляете? Вот увидел, ну, 2004, еще нет никаких конфликтов вроде бы с Украиной, да? Но у него возникло какое-то недоверие. И следующую ночь, вернее, ранним утром, как он пишет, увидел стоящего у моей постели воина в камуфляже, как на портрете, с накинутым сверху красным плащом-накидкой, как изображают на иконах мучеников. Вопросившись мысленно, кто ты, я услышал ответ. Я тот, о ком написана эта книга. Видение было четкое, цветное и не вызвало страха. Представляете? Братья и сестры, не вызвало страха у этого человека. И вот он пишет, что этот священник пишет, что у него замироточило изображение воина Евгения на иконе. Он написано все очень, все описал подробно. И в конце, как всегда, подаем в комиссии по канонизации, пишет священник, вот имя, к сожалению, его сейчас не могу найти, где-то оно у меня было. А, вот, да, нашел. Это священник Вадим Шкляренко. И он пишет, что у него, когда он проснулся, у него лились слезы покаяния и умиления. И потом тоже чувствовали все, кому он давал эту книгу читать. Потом проповедь о воине Евгении сказал. И на следующий день, после утреннего правила, решив переложить брошюру в книжный шкаф к другим книгам, я увидел, что лицевая сторона брошюры с портретом новомученика за Христа и воина Евгения была усеяна каплями мира, которые светились под лучами утреннего солнца. В подтверждение этого целую честный животворящий крест и Евангелие, слова моего Господа Иисуса Христа. Это рапорт священника. Видите, так что я помню, как Любовь Васильевна раздавала и десантникам на Украине иконки, с каким благоговением они принимали. И дай Бог, чтобы те, кто из этих десантников сейчас жив и оказался на той стороне, помолился и понял, что это за война священная, за веру православную и за единство Святой Руси. Ну, а воскресенье, 19 мая, в день святых жен мироносиц, день рождения государя нашего, царя-мученика Николая Александровича, мы отмечали еще одну важную дату – день памяти генералиссимуса Александра Суворова. Во многих храмах были совершены заупокойные литии, панихиды по праведному полководцу. Да, и особенно торжественная служба была в его храме, в котором он читал на клиросе, был чтецом Московской церкви преподобного Федора Тудита у Никитских ворот. Вот здесь его крестили, Александра Васильевича Суворова. И знаете, где была еще особенно служба торжественная? В Кистыше, это Владимирская епархия, это храм Василия Великого, построенный Александром Васильевичем Суворовым. И я помню, когда генерал-майор Александр Владимирович Черкасов начинал этот храм восстанавливать. Мы когда там стояли с кадетами, мы боялись, что на голову молились, потому что боялись, что из полуразрушенного храма на голову камни посыпятся. Но все обошлось. Ну, в общем-то, все как-то с Божьей помощью. Ну, я просто это о чем говорю? О том, что храм был в страшно разрушенном состоянии. Александр Владимирович, он возглавляет общественную организацию ветеранов и инвалидов силовых структур, АМАФОР, Суворовский призыв. И я могу долго рассказывать, но скажу вам, что очень много сил и души вложил в восстановление этого храма. И вот сейчас тоже там была литургия. Да, из руин возрожден родовой Суворовский храм. Александр Владимирович, прошу ваших молитв о нем. Это генерал Суворовского духа. Он четко выполняет завет Александра Васильевича. Бог нас водит, он наш генерал. Вот я говорил когда-то, что если бы у царя-мученика Николая Александровича были такие верные чада православной русской церкви и сыны Отечества, как генерал-майор Черкасов, не было бы катастрофы 17-го года. И мы с вами ждем прославления скорейшего, молимся о прославлении Александра Васильевича Суворова. Документы подали. Надеемся, что это прославление состоится. Я знаю, что есть люди, которые против прославления, но это я говорю уже, знаете, это как такие представители такого розового христианства. А я просто прочту несколько слов. Надо вот потом зачитать все, наверное, предисловие книги Александре Васильевиче Суворове, нашего святейшего патриарха Алексея II. Он писал, что в народе есть свои путеводные звезды, есть свои герои, освещающие весь его исторический путь. К ним непосредственно устремляются взоры потомков, в памяти которых герой олицетворяет нравственный идеал, предел совершенства в служении Богу и Отечеству. И среди таких героев сияет славное имя великого русского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Праведный и благородный воин, верный сын православной церкви, Суворов был прозван русским архистратигом. Это пишет святейший патриарх Алексей. Пишет, что духовно. Всматриваясь в духовный лик Суворова, всякий обнаружит в нем необыкновенную цельность души, плод суровой самодисциплины и молитвенного подвига. Свою жизнь и свое воинское призвание он воспринимал исключительно как служение Господу, Святой Церкви и народу России. В образе великого русского полководца находит свое воплощение живое русское благочестие, живая вера, не оторванная от реальной жизни. Это слова святейшего патриарха, и мы надеемся на то, что в свой час, думаю, долго ждать нам не придется. Занимаемся этим мы много лет. И вот наша организация «Московские суворовцы», ветеранская организация, предоставила 300 страниц свидетельств людей о почитании Александра Васильевича Суворова, о молитвах к нему. И мы верим, что это состоится и прославление, и это очень важно для нашей армии сегодня и для всей России. Потому что, вспомним слова Александра Васильевича, Бог нас водит, Он наш генерал. И, кстати, говорил Александр Васильевич, без молитвы ружья не заряжай. Пресвятая Богородица, Господи помилуй, Пресвятая Богородица, спаси нас. Святители Очениковые, моли Бога о нас. А во всех Николиных притчах, с которых я начинал нашу передачу, звучит постоянно в этих притчах слова «Помилуй нас, Боже, и святой Никола, где бы ты ни был, явись к нам». Вот удивительные слова, правда? И заканчивается эта книга Ремезова «Николины притчи», о которой я говорил, такими словами народной молитвы. «Милостивый наш Никола, где бы ты ни был, явись к нам. Скажи Спасу о нашей тяжкой страде, умери Ильинский огонь, заступи, защити русскую землю, благослови русский народ великим благословением своим на новую грядущую жизнь». И мы с вами, дорогие братья и сестры, верим, что все, как написано на иконе святого праведного адмирала Федора Федоровича Ушакова, все эти бури, которые, которые обрушились на наше Отечество, приведут Россию к великой ее славе. Отчаиваться не нужно, как некоторые отчаиваются, а верить в слова Александра Васильевича Суворова: «Мы русские, с нами Бог». И мы знаем, что никого милостивы святитель Николай Чудотворец, которого так любит и почитает русский народ, никогда не оставит нас, грешных, недостойных, и молится за нас ко Господу и Пречистой Владычице нашей Богородице, заступнице усердной русской земли. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших. Святители учениковые, моли Бога о нас, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.